такая тема поставлена, она, конечно, тема буквально необъятная, верная. Кто-то считает, что свобода есть, кто-то говорит, что вообще никакой свободы нет. Видите, находятся и такие тоже. Никакой свободы нет. Некоторые считают, что ее можно приобрести, другие говорят, да невозможно, конечно. В общем, бесконечное количество мнений, как, к сожалению, и почти по всем вопросам. Вы знаете, мне бы хотелось прежде всего сказать вот о чем. Один из основателей, а точнее, наверное, основатель даже кибернетики, Винер, конечно, всем известный, ну, в школе же все знают Винера, конечно, и чаи с ним гоняли, еще бы, да, говорил так: никакая наука не может существовать, если не будет прежде убеждения, веры в то, что природа подчинена законам. Ну, верно. Я привел его имя. На самом деле, это все говорили об этом. Ну, конечно. Если мы не верим, что в природе есть законы, тогда что изучать? Вся задача именно в этом. Вопрос другой. А какая природа? Физики изучают материю. Биологи изучают жизнь. Психологи изучают сознание. И все говорят о том, что всюду есть законы. И верно. Верно, действительно. Оказывается, материальная природа удивительно закономерна. Природа нашего организма, вообще всего живого, просто поражает. Наверное, все же помните, как Пифагор, небезызвестный, взглянув на небо, сказал: «Космос! Красота!» Космос – греческое слово. Женщины знают косметику, конечно. Красота! Он был поражен. И действительно, чем дальше ученые занимаются исследованием природы во всех этих сферах, тем больше поражаются именно удивительной закономерностью всего существующего. Но вот вы знаете, конечно, законы существуют всюду, именно законы природы. О юридических я не говорю законах, это совсем другая сторона. Но, к сожалению, меньше всего обращается внимание на то, что является самым главным для человека. Но мы же все прекрасно понимаем, что в человеке главное – это не его же просто, его физика, его биология. Мы говорим, прежде всего, человек хороший или плохой. Мы говорим о духовном и нравственном образе человека. Об этом говорим. По этому ценим, надежный человек или нет, можно его доверять или нельзя. То есть мы говорим о какой стороне? Той стороне, которая может быть выражена одним словом – душа. Так вот, оказывается, душа человеческая – это не какая-то абстракция, а здесь целый мир. И мир тот, который также закономерно и прекрасно устроенный. Это чрезвычайно важное положение, без которого невозможно говорить ни о какой стороне человеческой личности. Мы или верим мы в том, что в человеке взаимосвязаны не только психологические все процессы, но и нравственные, и духовные, или нет. Ну, конечно, верим. А куда ж тут денешься? Но как? Интересно, а какие здесь есть законы? Что здесь любопытного и интересного может быть? И вот, обращаясь к теме свободы, мы здесь можем отметить некоторые из этих законов, которые имеют чрезвычайно важное значение для ее понимание. Что такое свобода? Еще Кант, германский философ конца 18-го, начала 19 века, говорил, свобода – это возможность производить действия от самого себя, ни от чего-либо, независимо даже ни от каких обстоятельств. Вот я вот так действую. И в этом смысле, говорит, есть свобода, которая обусловлена уже, но чем? Состоянием моего «я», то есть моим нравственным и духовным состоянием. В одной и той же ситуации два человека поступают совершенно различно. И мы говорим «добрый человек», говорим «злой человек». Ситуация, кажется, одна и та же. Поступки совершенно разные. Однажды в автобусе, полный автобус, все сидят, и вот один молодой человек до того начал себя безобразно вести. Все возмущаются, не знают, что делать буквально. В автобусе ехал один диакон. Можете, я вам рассказываю случай, который действительно произошел. Диакон. Этот диакон, до того, как он стал диаконом, был в своем городе, среди молодежи назывался королем. Вы знаете, кто такой король? Молодежь должна знать. Руководителем. И вот он рассказывал, сидит, я не могу, я злюсь, что с ним сделать, с этим нахалом. Не будь я диаконом, я бы знал, что я бы сейчас ему сделал. А неудобно священнику подойти и это сделать. И решил проблему. Знаете, что он сделал? Он подошел к нему и говорит, ты почему так? Он говорит, а мне мама все разрешала делать. Слышите? Кстати, интересно. А мне мама все разрешала делать. И этот дьякон говорит, да, мне тоже. И дальше, ну, мальчик этот дьякон был хорош, схватил его за нос с такой силой, он заорал, как сумасшедший, подвел его туда, к этому, где водитель, говорит, открой дверь, вытолкнул его на улицу, вернулся, весь автобус. Спасибо вам огромное. Вы избавили от этого нахала. Свобода, смотрите, как осуществилась. С двух сторон. Первый, а мне мама все позволяла делать. Кстати, хочется сказать, вот помните, когда, да, может быть, сейчас и знаете, когда так много говорили о ювенальной юстиции, и многие возмущались, и говорили, как это такое, можно прийти, эта опека может прийти, забрать детей, отнять от родителей, верно, возмутительно. А с другой стороны, вы знаете, что такое ювенальная юстиция? Господство детей, а родители – слуги, даже рабы. В законодательном порядке, если родители не будут для ребенка делать то, 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 в холодильнике не будет соловьиных язычков, да, или икры морского ежа, то все, тут же ваших детей отберут. И вдруг мы смотрим, оказывается, а мне мама все позволяет делать. То есть что такое? Полная свобода. Результат налицо. Что происходит с человеком? Оказывается, свобода сама по себе это еще ни о чем еще не говорит. Она, как и очень многое другое, как меч обоюдоострый. может действительно быть благом для человека, а может быть орудием самоубийства. И то, и другое. Я сказал, что какие-то законы есть. Вот назову первый из этих законов, которые, кстати, должны бы изучаться психологами. Не знаю, изучаются или не изучаются. Это же вопрос другой. Но назову один из законов. Формулируется он, ну, таким образом. С нами происходит очень много вещей, событий, случаев, с которым мы ничего не можем сделать. Они происходят с нами, и все. Причем о чем идет речь в данном случае? Я говорю об одной стороне этих событий. Вдруг человек делает то, о чем он даже потом сожалеет. И говорит, сам не знаю, но я не мог так не сделать. Это плохо. Почему? Есть один важный психологический закон. Оказывается, если человек свободно, без насилия каких-то обстоятельств, там, людей, влияний, совершает поступок против своей совести, против своего понимания добра и зла, то, оказывается, поступая так в своей жизни, он, в конце концов, затем начинает поступать отвратительно, безобразно, начинает поступать даже вопреки уже своему желанию не поступать так. Я вам приведу одну из мыслей очень известного психолога, германского психолога Юнга, который пишет следующее. Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального. Мое сознание с моими моральными поступками. Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального. И в человеке возникают самые темные, подлые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патологиям. Это закон. Как часто, ну, подумаешь, обманул, ну, подумаешь, соврал, подумаешь, слукавил и так далее. Подумаешь. Надо понять одну великую истину. Как законы материального мира требуют исполнения, в противном случае мы искалечим себя. Но неужели это мы не понимаем? Что нельзя на мороз идти полураздетым. Нельзя садиться на горячую сковороду. Нельзя прыгать с 5-го, с 10-го этажа. Это мы все прекрасно понимаем. Вот здесь, оказывается, кожа наша, ой, какая умная кожа. Она знает, что нельзя. А какой ум наш? Закон говорит о том, что поступки, противоречащие нашей совести, нашему нравственному чувству, постоянно повторяемые и неограничиваемые человеком, в конце концов пробуждают в человеке самые, как Юнг выражается, извините, уж такие слова действительно сильные, самые темные, самые подлые, самые низменные инстинкты. И мы это видим. Вы, наверное, наблюдали иногда, совершают вдруг преступление, спрашивают, почему это сделали? А я не знаю. Он даже и действительно подчас не знает. Нет никаких каких поводов или причин для того, чтобы это совершить. И человек вдруг это делает. Кстати, есть другой закон, о котором тоже нужно сказать. Закон удивительный. И если бы только мы этот закон знали, приняли, то, наверное, избежали бы очень много. Закон этот гласит следующее. Простите, еще раз вам повторяю. Как мы закон тяготений не можем отменить, точно так же мы не можем отменить вот этих нравственных законов. Не можем. Они действуют неукоснительно. И вот один из законов, еще один, какой? Всякое незаконное, то есть противосовестное, против совести наслаждение влечет за собою стократные страдания. Вот сейчас мы едем на машине, что-то вспомнили, какие наказания там в Западной, например, в Германии, какие там колоссальные штрафы, такие огромные, что уже люди стараются, только не попасть под штраф. Если бы только мы так же поверили, что, оказывается, бессовестные наслаждения, противозаконные, оказывается, неминуемо влекут за собою 100 раз большие страдания. Какой же принцип жизни? Вот сейчас отец Илья ссылался на церковь, на христианство. А вообще стоит почитать, хотя бы раз, почитать Евангелие. Стоит почитать. Там указан очень интересный закон. Он формулируется очень просто. Поступайте по отношению к другим людям так, как вы хотите, чтобы они поступали к вам. Если вы хотите себе добра, поступайте по отношению к ним. Не делайте никакого им зла, и вы не получите. Напротив, оказывается, любое деяние, свободное деяние, когда человек по отношению к другому человеку поступит вот таким бессовестным, я бы сказал, образом, оказывается, будет возмездие, существует нравственный закон. Вы знаете, вообще приходится удивляться, что о нравственных законах никогда, я помню, нам в школе не говорили. Говорили о юридических законах, говорили о физике, химии, биологии, математике. Не говорили о нравственных законах, говорили нравственные нормы. Ну, норма и норма. Ну, я и понимаю, что норма. Она сама по себе, а я сам по себе. Нет, это печально, не просто норма. Что такое норма? Норма – это сидеть на нормальном стульчике, а сидеть на раскаленной сковороде – это не норма. Что она означает? О, вот что такое нарушение тех так называемых нравственных норм, которыми должен жить человек. Чем и отличается человек, что у него кроме этой физики тела, кроме его биологии, так есть еще нравственные чувства, душа, совесть. Бессовестность наказывает само себя. Мы говорим о свободе. А в чем ее суть? Если обращаться к человеку, самая суть свободы в чем и заключается? Добро или зло? Совесть или бессовестность? Вот оно где, прежде всего, осуществляется свобода человека. Все кричат о разных правах человека, о свободах человека. Боже мой! Да-да-да, это верно. Да, это права, верно. Где корень-то их? Оказывается, находится в человеке. Добро или зло? Что ты выбираешь, человек, в конечном счете? Как-то в одной из газет я прочитал, такая критическая была заметка, и там такая фраза, которая врезалась просто невольно в сознание, в память. Но это было очень давно, в прошлом тысячелетии еще. Представляете, когда не было интернета, писали, такая фраза прозвучала: «телевизионная чума насилия». Правда, это было сказано не о нашем телевидении, это там, там. У нас-то было совсем получше, много лучше. А там настоящая телевизионная чума насилия. Теперь бы надо перефразировать, не правда ли? И уже не махать даже головой и не показывать ни на Запад, ни на Восток, а сказать: интернетная чума насилия. Такое насилие, которого, пожалуй, еще в истории человечества не было. Все незаметно проходит. Он только влез в этот свой телефончик. И все, и его не вытащишь оттуда никаким подъемным краном. Весь погрузился. Куда? Свободно. Свободно? Как приобретается свобода? Что это такое за свобода? Я вот сказал уже о Евангелии, а там есть одна замечательная фраза. Делающий грех, то есть поступок против совести. Грех – это поступок против совести. Делающий грех – раб есть греха. Раб. Что такое грех? Грех – это рана, которую наносит человек своему, прежде всего, нравственному сознанию, но не только. Не только. Грех пьянства – это разве только нравственному? Или грех наркомании? Разве только это духовное? Это прямое тело затрагивает. Грех – это рана, которую наносит себе человек. Я знаю, что это нехорошо. И вдруг я делаю? Объясни. Как это такое? Ты знаешь, что сидеть на раскаленной сковороде нельзя, и вдруг садишься? Объясни, пожалуйста. Делающий грех – раб есть греха. На алкоголиках, наркоманах мы это великолепно видим. Сами, кажется, каются: ой, хотел бы, никак не могу. Я помню, меня однажды подвели где-то в Америке, одного подвели человека познакомить. Я смотрю, этому человеку лет 60. Мне говорят, ему 25 лет, его едва удалось спасти от наркотиков. Свобода. Легко потерять свободу. И прежде всего, свободу нравственную очень легко. Каким образом? Когда человек начиная с мелочей, а затем и, переходя к более серьезным вещам, поступать против голоса совести. В каждом человеке есть нравственные чувства. В каждом. В каждом. Совесть в каждом человеке это есть. И надо же понять, каким образом, откуда это, почему это говорит друг. Почему протест против каких-то вещей? В чем дело? Протест объясняется очень просто. Мы же знаем, почему на мороз одеваемся. Знаем, чтобы ушко не отмерзло. Прекрасно понимаем. Так и здесь тоже сама природа человеческая, она прямо протестует и говорит: зачем ты это делаешь? Не делай ты этого. Ты себя калечишь. Пойми, ты калечишь себя. Нельзя. Еще раз повторяю, как важно знать, что нравственные законы, они также незыблемы, как и прочие законы природы. Нарушение как других законов, так и законов нравственных влечет за собою калечение человека, что с человеком происходит только, когда он становится на путь, собственно, даже не становится, а когда этот процесс идет постепенно, когда он живет, не слушаясь этого голоса совести, и таким образом втягивается, вот знаете, как втягивается, как вот бывают такие, знаете ли, вот в океанах говорят, когда корабль утонет, то здесь образуется такая воронка, надо обязательно отплывать, иначе затянет туда. Тот же процесс происходит и здесь. Один из мыслителей 7-го столетия, может быть, один из самых глубоких мыслителей, даже, может быть, 7-го столетия, его имя было Исаак, он был из Сирии. Он говорил: невежественная свобода – мать всех пороков. Кстати, вы знаете, это перевод, там слово первое – невежественное, по другому переводу – необузданное. Не знаю, какой уж более точный, но смысл один и тот же. Вот эта необузданная, невежественная свобода – мать всех пороков. И дальше прибавляет: конец этой свободы – жестокое рабство. Невежественная свобода – мать всех пороков. О какой это свободе идет невежественной? О чем идет речь? О, здесь много уровней. Об одном из них писал Федор Михайлович Достоевский в своем замечательном романе «Братья Карамазовы» в образе вот этих братьев Карамазовых, когда один из них, Иван Карамазов, произнес такие слова, которые действительно поражают буквально ум и душу человека. А если Бога нет, то все позволено. Вот оказывается как. А что же это все? Что все? Ты можешь съесть в 2 раза больше, жить в 2 раза дольше. Что все? Что Бог отнимает у человека? Призывает только к совести. Ешь, человек, для тебя это создано. Насаждайся, ешь, но не объедайся, как свинья. Пей, человек, и вино тебе, не напивайся ты. Да, брак, великолепно, счастье, женись, выходите замуж, счастье, берите, говорит Бог. Но не развратничайте. О первом что говорят все медики? Можно сказать, почти все болезни наши, простите меня, скажу, от обжорства. О пьянстве и говорить нечего, знаем, что происходит с людьми. О нарушении, это великого религиозного принципа, нет, человеческого принципа целомудрия, к чему приводит счастье, да? Развод за разводом, плачущие дети, эти страдания – это счастье? Да избавит Бог! От чего же свобода тогда, а если Бога нет, то все позволено? Что все, еще раз повторяю, какой ужас, какой самообман! Что, можно прыгать с 15 этажа, да? Какое счастье и наслаждение! Я показал только первый, самый главный уровень, фундамент, что такое свобода и где, в чем она коренится. Первый и самый важный, в конце концов, человек должен решить вопрос о смысле жизни, что она заключается только вот в этой жизни, или личность бессмертна, или личность неуничтожима. Всего два варианта. Если моя душа, мое «я» погибает вместе с телом, какой ужас! Потому что мы не знаем, что будет через минуту. Даже через минуту не знаем. А уж не говорим, что будет через день, через год и так далее. Кто знает? Кто знает, сколько он еще проживет? Никто не знает. Никто не знает. И о чем тогда речь? Если же напротив, личность неуничтожима, если действительно есть Бог, и человеку предстоит вечная жизнь, причем не какая-нибудь, а христианство говорит, что обещана человеку прекрасная жизнь. Я, знаете, обращаю внимание на это слово. Кстати, хочу сказать, в христианстве Бог одно из наименований имеет. Знаете, какое? Красота. Как мы не можем, когда что-то увидим прекрасное, как зачарованные, смотрим, кричим другим, посмотрите сюда, какая красота! Бог является первичной красотой. Вот, оказывается, кем? Кем он является? Так вот, оказывается, и смысл жизни человеческой, если действительно, Бог есть, вечность, и личность неуничтожима, о, тогда открывается действительный смысл жизни. Тогда я понимаю, почему совесть кричит: не делай этого, спасайся от этого. Напротив, тогда я понимаю, еще бы, какие трудности мы переживаем, когда нужно нам поступить в университет, например, какие эти экзамены, Господи Боже мой, и все для чего? Для нашей будущей жизни. Какой будущий? Ну, пусть небольшой какой-то. А если мы сопоставим вообще нашу вот эту вот жизнь с вечностью, с бесконечностью, тогда о чем же может идти вообще и разговор? Первое, что человек должен свободно избрать, повторяю, свободно. Итак, я животное, которое умираю вместе с телом, или я бессмертная личность, который ожидает вечность, и не какая-нибудь вечность, а еще раз повторяю, прекрасная. Счастье нашей страны и нашего народа, в частности, заключается в том, что удивительным образом оно еще сохраняет православие. Не удивляйтесь, те, кто не знает, но поверьте мне, это действительно счастье, что православие. Потому что если бы только познакомились с тем, что творится с западным христианством, до каких извращений там уже дошло понимание христианства, то тогда поняли, да, православие – это еще действительно последний очаг света, а не чего-либо, последний очаг свободы. Итак, первое и необходимое, в чем должна проявляться свобода человека – твердо продумать, посмотреть, взвесить все «за», слышите? Взвесить все «против» этих двух вещей. Я только здесь живу или я как личность вечен? Дальше все становится понятным. Дальше тогда становятся понятны все эти нравственные требования, все нравственные предписания и о тех, которые говорят нам внутри, в голосе нашей совести, и о тех, о которых, в частности, говорит Евангелие. Меня просто удивляет, когда находятся люди, которые протестуют против Евангелия. Что плохого, скажите? Вы что там нашли плохого? Какую красоту человека изображает там Евангелие? Это просто... найти ничего, кажется, ничего лучшего же, чем то, что оно предлагает нам. Каким должен быть человек? И возможно это? Возможно. Возможно. Да. Только надо немножко самому потрудиться над собой. Над собой. Мы готовы сдвигать горы, но только не над собой трудиться. А как хорошо сказал один поэт, да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой. А мы все побеждаем, все направо-налево, кроме самих себя. А сами не можем справиться с самой даже негодной мыслишкой или чувством, которое поднимается в нашей душе и отравляет наше сознание. Христианство в этом отношении – это является не просто религией, это является принцип жизни как таковой. Потому что оно утверждает, что человек нравственно чистый построит и все вокруг себя красоту, безнравственный, нечестный, он и любую красоту разрушит. Вот вам свобода. Один из наших замечательных мыслителей XIX века, Иван Сергеевич Аксаков, это сын знаменитого нашего изумительного писателя. Я не знаю, как вы, но просто его невозможно читать без восторга. Сергея Тимофеевича Аксакова. Невозможно оторваться. Да чего замечательно. Так вот, Иван Сергеевич Аксаков написал замечательные просто слова в отношении того, что теряет человек, который не знает христианства, что теряет народ, что теряет само наше развитие, отступив от христианства. Я вам зачитаю эти слова, надеюсь, что они вам понравятся. Посмотрите, что он пишет. «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом». Вы это не наблюдаете? Запад уже вообще потерял Христа и Бога. Что там творится только в моральном отношении? Это какой-то кошмар. Цивилизация, пишет он, завершается одичанием. Верно. Я помню, как-то прочитал книжку о каком-то африканском племени. Дикари живут на Западе. А теперь я понял, где живут дикари на Западе. Свобода завершается деспотизмом и рабством. О, насчет этого бы стоило действительно поговорить, что сейчас происходит на том Западе. Какой там деспотизм и рабство? Там уже мамаши и папаши. Вы не посмеете воспитывать своего ребенка так, как это вам нравится. Извините. Будут воспитывать в школах так, как спустила оттуда сверху. Спускают. Попробуйте вы на Западе сказать что-нибудь против гомосексуализма. Тут же слетите со всех постов. В школах уроки специальные проводятся. Специальный день государственный выделен о гомофобии. Что вы? Такое рабство! Еще я вам скажу, мы еще живем в свободе, еще пока мы можем критиковать, не соглашаться с этим. На Западе никто не смеет не согласиться с этим. Тут же все потеряет. Один английский епископ, англиканский, вздумал не принять на работу какого-то гомика, потому что он сказал, что он такой. Знаете, что было? О! Тот подал в суд, суд приговорил уплатить, во-первых, огромный штраф этот епископ, этому комику, так, во-вторых, публично извиниться перед ним и, в-третьих, принять на работу. Какая красота, такая свобода невероятнейшая просто. А гей-парады какие? Чуть такое меньшинство проводит такие гей-парады. Что случилось-то? Почему-то большинство не проводит. Там что творится? Какие шествия? Да, как прав Иван Сергеевич Аксаков. И дальше он продолжает. «Совлекши с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекает себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Образом зверином он называет сатанизм. Зверином не просто животное. Человек не сможет остановиться на уровне животного. Он обязательно сползет на дно сатанизма. И мы видим, как он развивается сейчас, именно развивается сейчас. Папа Римский уже открыто глава миллиардной церкви назвал Христа дьяволом. Во! До какого кощунства уже можно дойти? Кто? Не кто-нибудь, даже не сатанисты. Что происходит? Все говорят о человеческом достоинстве и говорят, что без свободы нет человека. Ну, правда? Кажется, и так. Но скажу вам так. Многие находились в тюрьмах, в страшных лагерях и оставались людьми, полные человеческого достоинства. И наоборот, роскошь и полная потеря всякого достоинства. Сейчас это особенно важно, когда на нас это двинулась волна западного, я бы сказал, менталитета. В чем он выражается? В чем суть его? Так сказать, по крайней мере, наиболее очевидная суть. В чем суть? Деньги, а не истина. Деньги, а не совесть. Деньги, а не Бог. Деньги, а не красота. Слышите? Я уж ни о другом не хочу ни о чем говорить. Примитивизм-то какой? Что такое деньги? Сейчас ты с ними, через час тебя на кладбище несут. И это у тебя высшая ценность? Еще раз хочу напомнить, христианство нисколько не возражает против того, чтобы человек имел нужный ему достаток, но осуждает его, когда он вместо достатка стремится к тому, чтобы разбогатеть, как клоп раздуться. Вот что осуждает. И мы в чем видим происхождение того и другого? Все в той же свободе. Человек, куда ты направил свою свободу? К чему? К добру или ко злу? Помню, как-то прочитал однажды, еще в советское время, одну статистику, американскую, и в частности там было написано, к 18 годам, это тогда в Америке, не знаю, как сейчас у нас, не знаю, это вы мне подскажете, но тогда в Америке, к 18 годам человек, молодой человек, являлся уже свидетелем, по крайней мере, 150 тысяч разных насилий, из которых по меньшей мере 25 тысяч убийств. Вот это воспитание! Вот это да! Вспоминается культура римских патрициев времен Римской империи. Что же там было интересно? Когда жена патриция носила в себе ребенка, знаете, что делали? Ее ограждали от всяких некрасивых лиц, некрасивых картин, всяких сцен, потому что прекрасно понимали, что все это отразится на будущем ребенке. Прекрасно понимали и как ограждали. Теперь, к 18 годам, 150 тысяч насилий, 25 тысяч убийств, но это было когда? Теперь я даже не знаю. Теперь мы вошли в эру компьютеров, интернета. И вот сейчас перед нами действительно стоит огромная задача. Да. Кто кого в этот раз победит? Он меня или я его? Интернет меня или я его? Вот свобода-то где. Свобода и проявляется. Там свободу можно назвать, где присутствует разум и совесть. Там, где это все выбрасывается, там уже не свобода, а там рабство, которое теперь на современном языке именуется словом «зависимость». Ну да, сказать «раб», ну как это такое «раб»? Я не раб, я свободный, я просто не могу жить так без смартфона. Я такой свободен, ну невозможно, чего свободен. Да, только я не могу без него жить. Вот перед чем мы стоим, друзья мои. Христианство, хочу вам сказать, своим понятием греха, греха, который, еще раз напоминаю, грех – это рана, которую я наношу своему телу, своей душе, своей психике, своей совести, своему нравственному чувству. Да. Христианство говорит, ты стоишь вот перед выбором или пойти по пути мазохизма, живя по тому, что именуется грехом, или напротив, ты выбираешь именно добро, и тогда действительно ты приобретаешь истинную, истинную свободу, потому что истинная свобода делает человека прекрасным, прекрасным, а не тем, о котором сказал Юнг, что аморальное пробуждает в человеке самые подлые, самые низменные инстинкты. Вот, оказывается, перед чем стоит человек. Вот что он должен избрать. Вот где, как и как он может осуществить свою свободу. Свобода действительно открывается в человеке, когда он способен бороться со всем тем низменным, что в нем пробуждается. Вот это действительно свобода. А когда он не может бороться, он раб. Да, делающий грех, раб есть греха. Вот, друзья мои, перед чем мы стоим, о какой свободе идет речь, с чем она связана? С чем она связана? Я думаю, что всем бы нам очень неплохо было бы все-таки познакомиться с Евангелием, прочитать, спросить, потому что там и целый ряд возникает действительно вопросов, и хоть немножечко узнать, чем же жили наши предки, предыдущие наши поколения. Тысячу лет уже существует православие в России, а мы часто прыгаем то в Индию, то в Японию, то в Африку, то во всякие шаманские культы, не знаем только одного – того, что, чем жил весь наш народ, и показал, какие великолепные достижения во всех областях человеческой деятельности. Ну что ж, будем надеяться, что будем познакомимся и с этим. Еще жить, правда, впереди, жить может сколько угодно. Ну ладно, хорошо, спасибо. Если какие вопросы, то прошу вас. Буду рад. Прошу ответить на такое, как соотнести промысл Божий и личную свободу. Так, надо сначала понять, что такое промысл Божий. Отвечаю вам, мы часто совсем не знаем, что, оказывается, не Бог сам участвует постоянно все во всех вот нашей жизни, не сам по себе. Ну, когда я прыгаю с третьего этажа, это что, Бог мне руки-ноги ломает или нет? Как вы думаете?
Ну, по закону происходит.
Бог является творцом законов, не только материальных, но и духовных. Промысл Божий – это есть не что иное, как действие вот этих духовных законов в нашей жизни. И моя личность как проявляется? – В свободном отношении к этим духовным законам. Бог говорит, да, поступай к другому так, как хочешь к тебе. Нет. Мораль, не скажу, какого племени, уж не буду называть, а то вдруг попадешь не туда еще, знаете. Но мораль одного племени гласит, когда у меня украдут, это плохо. Когда я украду, это очень хорошо. Представляете? Вот вам и отношения. Еще раз повторяю, промысл Божий есть не что иное, как вот действие, знание и действие тех духовных законов, которые надо бы знать. и тех заповедей, перед лицом которых я стою. И вот я отношусь к этому промыслу Божию или так, или эдак. Или так, или наоборот. Вот и происходит, происходит тогда, происходит встреча промысла Божия и моей личной свободы. Результат? Все мы знаем. Ах, как же это такое! Как же это случилось? Как же произошло? Вот тот виноват, этот виноват, эти виноваты. Один я только хороший, Господи! И Путин, и патриарх, и кто только, Господи! Да вообще народ такой просто никуда не годится. Один я хороший только. Вот беда-то, беда. Себя не видим. Но вот здесь таким образом мы определяем свою свободу перед промыслом Божьим. Каким образом? Мое отношение к совести, к заповедям, к законам, которые устроены духовным законом, законом, по которым мы живем. Вот так. Воскресный день. Какой минимум доброделания? О, минимум. Нет, ну, слушайте, вы, наверное, что-то подразумевали здесь то, что я, так сказать, сразу, наверное, я не понял. Дело в том, вот мы все говорим доброделание и совсем забываем о другом, что самое великое и доброе дело, самое великое, благодаря которому мы можем сделать очень многое, это хоть немножко, немножко раскаяться в своих несовестных, я не говорю бессовестных, избавь Бог так, в несовестных поступках. Вы знаете, один из наших мыслителей XIX века, действительно замечательный, Иван Васильевич Киреевский, один из вождей славянофильства, кстати, сказал так, стоит обратить внимание, что он сказал, действительно, истина просто великая. Каждая нравственная победа в душе одного только человека является уже торжеством для всех людей. А оказывается, мы все связаны друг с другом. Друг с другом все связаны. Каким образом? Мы все действуем друг на друга. И каждое наше скверное дело соответственно и действует на весь окружающий мир. И напротив. И напротив. Поскольку добро сильнее зла, то каждое наше доброе дело является уже приобретением для всех нас. Вот какой надо минимум и сделать. Первый минимум какой? Это хоть немножко очистить свою душу. Чем? Покаяться хоть чуть-чуть. Вспомнить и, Господи, сказать: «Прости меня». И прямо сказать перед Богом, не надо никому: «Господи, прости меня, вот это вот обманул я Гальку». Вот так. И так далее. Не буду дальше перечислять. И вот таким образом. Вот это будет действительно замечательное, замечательный минимум. Потому что он станет максимумом. Хорошо. Так, ой, ну тут долго что-то. Моя бабушка родилась и была в церкви, да, но стала баптисткой и так не исповедовалась. Можно ли подавать в храме записки о покаянии моей бабушки? Вот вы, что вы меня вынуждаете, чтобы я публично говорил? По секрету бы я вам сказал. А вы хотите, чтобы я сказал публично? И мне потом сказали сверху: вот он, еретик, позволяет поминать в церкви, да? О всех мы должны молиться. О всех, не только о баптистах. И об атеистах, и о ком угодно молиться мы должны. И можем попросить и батюшку тоже помолиться. Можем попросить его? Можем попросить. Вот и попросите. А уж с запиской или без записки, неужели это так имеет значение? Это, Господи, ну что же это вы? Христианство – религия любви. И мы должны молиться, еще раз повторяю, о всех, а не только о покойной баптистской бабушке. Так. Так, явление гангсмалкинг и моббинг в храмах. Как жить, как быть? Когда знаешь об этом, когда гнобят и в храме, и как тогда молиться в этих храмах? Спасибо. Нужно запомнить одну простую вещь, которую народ наш великолепно выразил в замечательной пословице. Замечательной. Причем это не просто пословица, великая истина. По сеньке и шапка. Когда я говорю, как это такое, там все, еще раз повторяю, все виноваты, кроме меня, конечно. Я один праведный только и святой. Не беспокойтесь. В храм мы приходим не ради тех людей и ради того, что там происходит, а чтобы хоть немножко отрешиться вот от той всей суеты и забот и всяких дел, да, которые там за стенами храма. Зачем приходим в храм? Зачем? Еще раз повторяю, хотя бы немножко, ну, раскаяться в своих неправдах и в своих поступках, недолжных поступках, которые есть. Просто стой и раскайся, перечисляй и кайся. Вот что нужно делать. Но я очень сочувствую вам, очень сочувствую, кто написал эту записку, когда видит подобные вещи в храме, прекрасно понимаю, если мы видим в храме совсем не то, чего мы ищем. Очень сочувствую. Но вы имеете возможность сходить и в другой храм. Может быть, в другом будет атмосфера получше. Постарайтесь тогда найти другой храм, сходить туда. Но главное, надо помнить, что в храм мы входим не для развлечения и не просто, чтобы послушать что-нибудь такое, а хоть немножечко прийти в себя и хоть чуть-чуть очистить свою душу. Вы знаете, мы живем как все, ну, испачканы в дребезги. Ну, надо же хоть иногда мыться-то или нет? Душу свою мыть надо же? Надо. И вы знаете, это огромное облегчение. Покаяться, прийти к священнику тоже покаяться. Это же огромное облегчение. Я очень вам советую. Это действительно облегчение просто. Прийти к священнику на исповедь. Вы тогда увидите, как это много дает. Поисповедаться, причаститься. И вы увидите, что такое религия, что такое христианство. Какое благо дает оно не кому-нибудь, а моей душе. Вот, попробуйте. Я думаю, что вы будете удовлетворены.
Алексей Ильич, воля по смерти тела отнимается, а знания и таланты отнимаются?
Ну, первое, значит, как понять, что воля отнимается? Да. Ну, дело в том, что, видимо, человек, который не переживет этого состояния, ему трудно это понять, но вся суть в чем? Что уже поздно. Уже поздно. Прошла возможность, когда я мог что-то сделать. Как говорят, после драки кулаками не машут. Вот. Когда экзамены уже окончились, я уже никуда не поступлю. Вот в каком смысле. Насчет же талантов. Да таланты, что это такое? Когда Евангелие говорит о талантах, то речь идет не о способностях же человека. Рисовать, играть, танцевать, решать задачи. Да не об этом совсем. Евангелие говорит о талантах духовных. В чем эти таланты заключаются? Вот у некоторых людей, вы знаете, прям талант, он может утешить человека. Вот человек страдает, просто может утешить. Вот это талант. У другого человека талант действительно помогать, допустим, даже материально что-то. И он действительно помогает. Талант милосердия. Талант, если хотите, радости. Талант милости и так далее. Речь идет о духовных талантах, а не о способностях. Способности эти, все способности, они нужны нам здесь, в этой нашей жизни. Там совсем другая жизнь. Там не будет этого, не нужно, не потребуется ничего рисовать, никаких картин и не писать никакую музыку. Вот в чем дело-то. И математика там не нужна. Там совсем другой мир, иной. Какой? Другой. Один архиерей умирал, такой старенький же архиерей, да. И вы знаете, перед смертью, это рассказывает, он оглядывался во все стороны, и все повторял одно и то же. Все не так, все не то, все не это. С изумлением. Потому что там действительно все не так. Так что эти способности там, они просто отпадают. Просто отпадают. Там совсем другое появляется. А что? Ни за что не скажу, потому что сам не знаю.
Должно ли что-то меняться в отношениях с детьми после достижения ими 18 лет? Ну, я так понимаю, что когда дети наши вырастают, им становится 18 лет, они уже совершеннолетние и требуют равноправия с родителями.
Хорошо, вот, да. Я понял. Да. Все зависит от того, как дальше он продолжает жить. До тех пор, пока он живет в семье, и когда папа, мама там прочие платят за его обучение, кормят, поют, одевают, он все остается по-прежнему. Он должен подчиняться нормам и дисциплине семейной жизни. Вот когда он уже начинает вести самостоятельную жизнь, работать, получать деньги, там, женится, выходит замуж, да, пожалуйста, там уже другая ячейка, другая семья, и там уже, да, он становится независимым от своих родителей, от прежней семьи. Независимым – это не значит, что чужим. Просто независим. Он сам принимает решение. Хочет, он посоветуется. Если до тех же пор, пока он живет в этой же семье и пользуется всем необходимым родителям, он остается, конечно же, на прежнем положении. То есть прежняя дисциплина жизни, прежние нормы жизни и так далее. А что же меняет? Причем тут 18? 18, да хоть бы ему было 30. Но до тех пор, пока он живет здесь, он должен, естественно, подчиняться. Кто глава семьи? Отец? Значит, отцу. А как же? В любом обществе, на фирме как? Подчиняются всем или нет? Дисциплина нужна? Ну, конечно. В армии нужна? Да. В школе нужна? Конечно. Всюду, так и здесь, до тех пор, пока ты находишься в системе семьи, ты подчиняешься всем нормам ее жизни, какие были. 18 тут не является никоим образом, просто ничем, как таковым. Вот так.
Как относиться к попыткам детей школьного возраста заниматься бизнесом? Допустимо ли накопление наличных денег детьми?
Угу. Я вам скажу, ни в коем случае этого не делайте, если не хотите испортить совершенно ребенка. Деньги – это дело очень опасное. Это как спички, как порох. Потому что развить эту страсть к деньгам очень легко. Очень легко. Погасить же потом будет очень трудно. Но человек, который этим увлечется, он не отстанет от этого. Бизнес – дело серьезное, и вступать в эту сферу можно только человеку, который уже начинает самостоятельную жизнь. Ребенка этим можно только развратить. Знаете, одним из грехов называется сребролюбие, то есть жажда приобрести вот это все богатство. А бизнес, он как раз это развивает. Приобрести, а затем, коли деньги, значит, развлечение. Кое развлечение, значит, все, что связано с этими развлечениями. Опасное дело.
Мне в дополнение просто хотела, вот у меня такая сейчас вот проблема. Дело в том, что ребенок говорит, дай мне деньги, погонщик, да? Дай мне деньги, да? То есть он знает, что у нас есть там компания, там работает. Ты обязана мне дать. Я говорю, нет, ты знаешь, это надо заработать. Заработать как? И вот здесь я вот хотела уточнить момент. То есть нужно показать ребенку, как он должен сам заработать? Или вот... Или все-таки дать эти деньги? Вот здесь у меня противоречие.
Вообще до того возраста, пока человек еще учится, я думаю, даже опасно, по крайней мере, небезопасно даже и давать зарабатывать, потому что надо посмотреть, на что использовать он будет эти деньги. Потому что это еще, знаете ли, как перекати поле, куда ветер дунет, какая компания. Он может заработать эти немного денег, и неизвестно, что он потом начнет. Может начаться что угодно. Я не хочу даже перечислять, и вы сами прекрасно понимаете, что сейчас только может быть. Вот. Поэтому лучше и даже и этого не делать. Не делать никаких. Не надо. Учись, тебя обеспечивают. Есть, пить, есть. Одеваться – да. За тебя все платят. Что тебе еще нужно? Что еще тебе нужно? Ах, ты хочешь свободной жизни. Что это такое свободной жизни? И начинается. О, что это такое? Мы знаем эти компании. Недаром еще древнегреческая мудрость. Худые сообщества развращают добрые нравы. А сейчас попасть в такие сообщества ничего не стоит. И поэтому с своей стороны мы должны, конечно, сделать, чтобы удерживать человека от того, чтобы он не ввалился в эту грязь. Потому что другого слова я не скажу. Грязь. Избави Бог. Пока есть возможность, есть силы, надо помочь человеку не превратиться в эту, простите, в это животное, которое любит возяться в грязи. Вот так.
Следующий вопрос переносит нас в другую совсем сферу религиозной жизни. Как вы относитесь к кремации православных?
Я вам скажу, что написано очень хорошо. «Земля еси, и в землю отыдеши». Так, на панихиде. В каком виде постепенно это исцеление или сразу – это вопрос уже традиции. В Индии, например, вы же знаете, там всегда сжигают тела. И не только. Да. Это культурная традиция. Это не имеет никакого отношения к религии, к христианству. Дело культуры и дело традиции. Если у вас эта традиция вам не позволяет, ну что ж, не делайте. Если позволяет, это ваше дело. Это не имеет религиозного значения никакого, кремации или обычное захоронение. Никакого греха нет. Потом учтите, сейчас ситуация, особенно в больших городах, она же как усложняется. Посмотрите эти кладбища, это гигантские города уже. Многие даже не могут найти, чтобы найти деньги, чтобы это похоронить, это во сколько дороже. Главное надо запомнить. Это не религиозный вопрос, а дело традиции, народа, допустим, культуры. Вот так. И поэтому человек здесь свободен.
Неожиданный ответ, Алексей Ильич.
Ну, вот так еще бы, да. Да. А то придумали христианство главное. При чем тут христианство? Христианство ни при чем. Традиция.
Так, вот достаточно серьезный вопрос. Свобода в церкви. Что это? Стремление к модернизму?
Ну, слушайте, мы же все прекрасно понимаем. Есть понятие свобода, есть понятие произвол. Абсолютной свободы нигде, никогда и ни в чем быть не может. Два человека – все, уже не свободны в своем поведении. Уж не говорю, когда много. Вот. Поэтому что значит в церкви? Как и во всем, в любом обществе. Вот попробуйте вы, работая на фирме, вдруг скажете, а вот этому приказу я не намерена подчиняться. Не намерены? Пожалуйста. Вы ворота знаете где? Пожалуйста, за ворота. Так хорошо, идите. И будьте свободны. Всюду существуют нормы. Всюду существуют нормы. Всюду законы. Также и в церкви. В церкви есть догматическое учение, нравственное учение, каноны, то есть правила. Вот. И если вдруг человек, вопреки учению церкви всей, а я считаю не так. Ну, ты считаешь? Ну, пожалуйста, можешь выйти из церкви. Это твое дело, ты свободен, верно? Но если ты хочешь остаться в церкви, ты должен считаться с теми нормами, которые в ней существуют. Вот так. Но вот какие эти нормы, это уже вопрос, сами понимаете, это вопрос другой. Здесь очень много, много тем и вопросов, но это другой вопрос. Но мы должны подчиняться тем нормам, которые в ней существуют.
Здравствуйте. Меня зовут Григорий. Я изначально хотел бы вас поблагодарить за сегодняшнюю лекцию, которую вы нам дали. Она меня заставила переосмыслить другие вещи, о которых вы говорили в своей лекции. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Также я хотел бы озвучить вопрос. Как вы думаете, что было бы, если бы все знания о религии в любых ее проявлениях исчезли? Вот как бы тогда человечество жило?
Что будет, если исчезнут?
Да. Вот на сегодняшний день взяли? Угу. По щелчку.
Ну, да. Ну, насчет гадать, что все исчезнут, не будем, потому что этого никогда и не будет. Религии обязательно будут. Только в какую сторону идет религиозное сознание, об этом было бы очень интересно поговорить. Но такого, чтобы не было религии, просто не будет. И поэтому гадать об этом, что об этом? Что это? Знаете, как говорили, если докобы, то во рту росли бобы, да. Вот. Так что здесь это вопрос другой. А какая будет религия? Вот это вопрос другой. А религия будет одна. Одна, в которой не будет никаких догматов. А каждый кто как хочет. Главное, там не будет Христа. Единственное, кого не будет в этой единой религии – Христа, Иисуса Христа. Потому что та религия вся будет построена на чем? На поклонении земным так называемым ценностям. То есть это жизнь и все. А Христос говорит, нельзя служить Богу и мамоне. И когда он такое сказал, так над нем евреи и иудеи подняли такой смех, осмеяли его. Как же это нельзя Богу и деньгам служить? Богу и золоту нельзя служить вместе. Или говорит Христос, они его насмех подняли. Вот в этой религии единой, да, Христа там не будет.
Алексей Ильич, у меня вот такой вопрос. Здесь много молодежи как раз, вот, что касается свободы. Если, вот, допустим, молодой человек или девушка не разжигается, не хочет там семьи, не в том плане, что там жена ненавистник или мужа ненавистник, а в плане служения Богу, ближним, родным, там, ухаживания, там, к примеру, за больной тетей, или вот, если он не хочет семьи человек, и все у него спрашивают, говорят, тогда иди в монастырь. И даже батюшки трактуют, что такое состояние не в семье и не в монастыре, оно шаткое. Почему так? Почему человек не может просто остаться в мире и служить по мере возможности Богу? Спасибо.
Пожалуйста, можете быть спокойны, если он выдержит и не скатится куда-нибудь. Говорят, это потому, что нельзя. Что говорит, сначала он все, я все в монастырь, я лечу на небо, лечу уже в монастырь. А знаете, что говорили древние мудрецы? Видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Вот так. Потому что иногда очень много мечтательности. Мечтаем иногда, все, я в монастырь, я святой. А побыл, Да, немножечко. И все. Ай, где она моя прекрасная? Или где ты мой хороший? И давай, и замуж или жениться. Вот почему. По этой причине только. Вот так. Так что, а так можно. По идее, можно. По идее,
Алексей
можно.
Алексей Ильич, позвольте вопрос. Слева от вас.
А, вот.
Алексей Ильич.
Слева?
От вас.
Опасно.
От вас. Справа от зала. Алексей Ильич. Хорошо, что у вас лекции записываются, их можно послушать, я уже лет 10, наверное, слушаю. И в одной из лекций я у вас услышал такое выражение, нигде больше не встречал, о современном монашестве в костюмах. Вот вы скажите, вы, ну, что вы имели в виду? Может, вы о себе говорили?
Да, о себе я, да, вот, не иначе, конечно.
Или это шутка была?
Вы лучше не задевайте эту тему, а то сейчас я так начну хвалиться, что все от восторга, не знаю, будут. Это не мое выражение. Это выражение святителя Игнатия Брянчанинова, который в XIX веке, еще в середине XIX века, сказал такую фразу, что иногда можно чаще встретить истинного монаха в костюме, ну, во фраке, он сказал, а не в мантии. Это он так сказал. И обращается он, почему он знал некоторых мирских людей, мирских, то есть которые не были ни монахами, ни священниками, но которые действительно вели настолько интенсивную, я бы сказал, духовную жизнь, что он мог сказать подобную фразу.
А вот сейчас? Я. А сейчас какое положение вещей?
Я не думаю, чтобы сейчас такое могло быть. Ну, кроме меня, конечно, а так все.
Ну, и если есть возможность, еще один вопрос, Алексей Ильич. О книгах Схиархимандрита и Кима Пара, если вы, ну, читали.
Да. Ой, избавь Бог. Схимник, который разъезжает по всему миру и проповедует. Ужас какой! Ну что вы? Уже одно то, что схимник все. Сидит, как в заключении, а тут по всему миру одел на себя схиму. Артист и поехал.
Можно ли быть счастливым без чувства вины перед несчастьем других?
По-моему, это все непросто без уяснения таких понятий. Что значит несчастье другого и что значит счастливый сам? Что это такое? Это, думаю, что нельзя. Потому что любовь не может вынести страданий ни одного человека без того, чтобы не сострадать ему. Но требует кое-что выяснений, но я сейчас не могу этим заниматься. А в принципе, да, не может любовь быть счастливой, если видит страдания другого.
Как человека в возрасте с 12 лет можно призвать к религии.
12?
Да.
Угу. Да, хорошо. Спасибо, да. Дело в том, что детский возраст, я назову так, это детский возраст, он приобщается к религии только на пути примера родителей или тех старших, с кем он общается. Это прежде всего пример. Если не будет этого примера, очень трудно. Но это самое главное. Ну и кроме примера поведения, жизни, кроме примера, требуется второе. Ответ на все вопросы, которые возникают у этого, допустим, мальчика. Я знаю, я не давал покоя, помню. Вопрос спрашиваю. Обязательно. И нужно, именно это необходимо. Дать ответы не просто «отстань ты от меня, надоел ты мне своими вопросами», а именно нужно ответить, и разумно ответить человеку, чтобы он получил удовлетворение. Вот два основных момента.
Но насильно не стоит оставлять, правильно?
Ни в коем случае. В религии христианской насилие абсолютно исключено. Совершенно исключено. Но это не означает, что оставить человека полностью без всякого внимания и без помощи. Как хочешь, и все. Это все равно, что, знаете, бросить в воду и плыви. Нет, учить надо, а не бросать. Так и здесь тоже. Насилие? Нет, исключено. Помощь из своей стороны, то есть помощь и примером, и поведением, и словом совершенно необходима. Точно как учиться плавать.
То есть, если человек так и не призвал, я не смог его призвать к тому, чтобы он верил во что-то, в религию, то выхода нет, да? И
нет, все. Выхода нет, ну что ж, пока нет. Пока нет, да.
То есть судьба, смириться придется с этим,
пока,
да?
Пока нет, да. Не беспокойтесь, да. Значит, пока нет. Насилие ни в коем случае неприменимо.
Да, я понял. Спасибо большое за лекцию. Спасибо.
Здравствуйте. Алексей Ильич, разрешите?
Ну, так и быть, по знакомству.
Всем день добрый, меня Сергей зовут. Алексей Ильич, вот сегодня много говорили по поводу нравственных и духовных законов, насколько они важны. Вот. И тут возникает такой вопрос, а кто в обществе или в социуме должен отвечать за вот разъяснение и подачу вот этих нравственных и духовных законов?
Каждый человек, кто чувствует себя способным что-то сказать доброе и имеет к этому возможности. Потому что иногда часто за учительство берутся такие люди, что, Господи, лучше бы он не открывал свой ротик. Да, иначе все разбегутся. Часто, я вот сейчас сказал фразу, видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Так и очень часто некоторые такие рьяные еще ничего не знают, а уже начинают проповедовать. Боже мой, что из этого получается? Беда. Христос и Евангелие по этому поводу сказал очень сильные слова, которые стоит запомнить. «Горе вам, лицемеры, что вы обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делайте его вдвое худшим себя, сыном гиенны». О, как нужно быть осторожным! Поэтому должен бы это делать каждый, кто может, но не просто от себя, а с согласия тех, кто может действительно дать разумный совет и сказать, да, пожалуй, можно, делай. А другому скажут, ты пока помолчи, поучись, прежде чем проповедовать.
Это не школа, это не институт, это не семья, нет, это не церковь, это каждый,
нет,
человек.
Нет, конечно, конечно, да, конечно.
Благодарю вас, Алексей Ильич, за то, что вы откликнулись на мою просьбу. Я это расцениваю как вашу личную поддержку моему новому этапу